«Говорит Новосибирск». Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Сегодня на календаре 22 июня, День памяти и скорби. Во многом именно этой дате посвящен наш сегодняшний эфир. Но также и другому событию. Всего через два дня в Новосибирске состоится Парад Победы, о чем мы тоже говорим. Меня зовут Вадим Алексеев, а в нашей студии находится заместитель председателя Горсовета Новосибирска, второй секретарь обкома КПРФ Ринат Сулейманов. Ринат Самойлович, здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые новосибирцы.
У нас такой довольно насыщенный разговор был не менее часа назад с вашим коллегой Андреем Жирновым по поводу исторической правды и о том, как непросто ее отстоять. Я сейчас также для наших радиослушателей, у которых могут возникнуть вопросы, реплики, мнения, напоминаю, телефон прямого эфира 289-99-33. Это номер телефона, а номер WhatsApp, на который можно писать, 8-923-145-1102. 8-923-145-1102. Ну и сразу хочу спросить, Ринат Самойлович, проведение парада вот в такое непростое время, в период пандемии, и парада без, получается, зрителей. Как вы оцениваете, насколько оправдано, либо неоправданно, на ваш взгляд?
Ну, 75 лет Победы – это великая дата, и, безусловно, ее необходимо отмечать. Исторический парад Победы проходил 24-го. Июня 45-го года. Вот. Поэтому, ну, на самом деле, поскольку парад 9 мая не состоялся, у нас, во всяком случае, в Российской Федерации, некоторые, правда, республики провели, в частности, Белоруссия, несмотря на пандемию, 9 мая президент Лукашенко провел парад Победы. Я думаю, что, ну, наверное, это правильно, это дань уважения нашей истории, нашей величайшей вот этой вот даты рубежной, так сказать, победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Ринат Самойлович, роль Иосифа Сталина в победе, они много говорят, много спорят, и все жарче и жарче, мнения полярные, люди говорят о них очень эмоционально. Выскажите вашу позицию.
Наша позиция однозначна: без верховного главнокомандующего, без партии большевиков, без Красной Армии, безусловно, этой победы, эта победа не могла бы состояться. Есть очень много мифов, говорят, что страна была не готова к войне и так далее. На самом деле это все не так. Вот существует такое историческое выступление Сталина в 1932 году, на съезде стахановцев и руководителей промышленности, где он сказал, что Россию все время били за отсталость, и наша задача, мы отстаем от развитых стран на 50-100 лет, и наша задача за 10 лет пробежать этот, ну, то есть этот исторический этап. Если мы этого не сделаем, нас сомнут. И первые три предвоенные пятилетки, индустриализация, значит, всеобщее образование, строительство новых, в том числе оборонных заводов, разработка передовых образцов вооружений, это все происходило в 30-е годы до начала Великой Отечественной войны. Я хочу вам напомнить, что, допустим, и танк Т-34, лучший танк Второй мировой войны, всеми признано, Ил-2, значит, наши самолеты, в том числе Яки, которые изготавливались на нашем заводе Чкалово, все это было сделано до войны. С 1939 по 1941 год, посмотрите мемуары Жукова, посмотрите исторические документы, наша армия численно увеличилась втрое. Втрое. В том числе был создан колоссальный оборонный потенциал. Значит, вот те заводы, которые эвакуировались на восток, на самом деле они и в 30-е годы, ведь у нас Сибкомбайн, завод Чкалова, я говорю о Новосибирске, это все освоение этих промышленных площадок начиналось еще до Великой Отечественной войны, то есть изначально а предполагалось, что, может быть, придется эвакуировать часть крупных предприятий. Были сделаны большие стратегические запасы мобилизационные до начала Великой Отечественной войны. И, безусловно, без организующей роли тогда советского государства, советского правительства и коммунистической партии это все было невозможно. И, безусловно, роль Сталина, она здесь решающая. Сталин был же не только руководителем партии, так сказать, он был перед самой войной, он был назначен председателем Совета народных комиссаров, то есть правительства тогда Советского Союза. Он потом стал председателем Государственного комитета обороны, который оперативно решал все вопросы, и стал верховным главнокомандующим. Это уже в августе 41 года, когда стало понятно, что без его решающего слова многие, так сказать, в том числе и военные, и оперативные вопросы решаться не могли.
А возможно ли было прийти к победе, одержать победу с меньшим количеством жертв?
Вопрос по количеству жертв. Да, мы вторая страна в мире, 26 миллионов, 800 тысяч, по-моему, последняя цифра исторических подсчетов. Китай больше пострадал от японцев, там больше 30 миллионов человек погибло. Конечно, эти жертвы, так сказать, в основном они были не в действующей армии. Надо понимать, что страна была оккупирована. Большое количество наших солдат попало в плен, особенно в первый период войны, и многие из них не выжили, потому что были ужасные условия, фашистской Германии. Мы понимаем, что делали тогда с людьми, их просто уничтожали. Вот. Большое количество мирного населения было угнано в Германию. Немцы бомбили с самого первого дня, 22 июня, Киев бомбили. Нам объявили, что началась война, то есть бомбили города, тоже гибло мирное население. Конечно, жертвы были принесены очень большие, и победа была оплачена большой кровью, но, значит, надо понимать, что мы воевали не только с Германией, мы воевали со всей Европой. Потому что в немецкой армии участвовали румынские, венгерские, французские, итальянские, испанские части дивизии Чехословакии. Вся экономика Европы работала на Гитлера. То есть это было единоборство с, так сказать, практически со всей порабощенной фашизмом Европой.
Какова роль союзников в победе? Даже по-другому задам вопрос. Без союзников мы одержали бы победу?
Я думаю, что мы одержали бы победу, потому что, известна роль. Да, значительную роль сыграл Ленд-лиз. На последнем этапе войны, конечно, свою роль сыграл и высадка союзников в Нормандии и высадка в Италии, и война в Северной Африке, но это лишь эпизоды. Это лишь эпизоды, и я хочу напомнить, что Второй фронт союзники, несмотря на обещания свои, открыли только в 44-м году, когда они поняли, что Красная Армия, она уже у ворот Европы, по сути, у ворот Берлина. И участие...
Это был расчет?
Естественно. То есть, лидеры западного мира, и Рузвельт, и Черчилль, они думали о том, что будет после войны, что не распространится. Их ужас был в том, что, влияние Советского Союза, что коммунизм будет во всей Европе, если наша армия, на самом деле авторитет Советского Союза после разгрома гитлеровской Германии, он был очень велик. Вы вспомните послевоенные годы, когда даже не на территории, которая была занята нашими солдатами, да, допустим, в Италии, во Франции очень сильны были прокоммунистические настроения, коммунистические партии там на открытых выборах играли ведущую роль. И только благодаря тому, что Запад, так сказать, пытался там как-то на это повлиять, ну, фактически, но тем не менее, даже при этом, вот если говорить о роли Сталина там и так далее, то есть фактически была в сфере влияния СССР, мы оказалось, так сказать, от Берлина до Пекина, да, оказалось полмира. Значит, и авторитет Советского Союза, авторитет коммунистической партии, он был очень высок. Движение сопротивления в основном было основано, то есть велось коммунистическими партиями, потому что в западных странах, оккупированных фашистами, ну, правительство их откровенно сдали. Мы же это тоже помним. И Франция, маршал Петен, который был героем Первой мировой войны, возглавил правительство Виши, значит, прогитлеровское и так далее. Поэтому, ну, здесь Запад не может... Ну, то есть, я скажу так, наверное, без Советского Союза Запад не смог бы разгромить Гитлера, а мы могли.
Ренат Смаилович, если следовать такой логике, то не приди нам на помощь союзники, мы понесли бы еще большие потери, но авторитет Советского Союза и тогда коммунизма был бы намного шире, и вообще Европа была бы другой сейчас, получается.
Я думаю, что да.
И границы были бы другими.
Я думаю, что да. Это, ну, это объективный исторический процесс. Китай, кстати говоря, точно так же, так сказать, стал коммунистическим именно в этот период. Корея, эти процессы, Вьетнам, то есть мировая система социализма, она была построена благодаря не военному даже, а моральному авторитету Советского Союза. После Великой Отечественной войны. То есть после Великой Отечественной войны идейным лидером, скажем так, мира и стран, которые освобождались от колониальной зависимости, был Советский Союз.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Это прямой эфир. В нашей студии находится заместитель председателя Горсовета Новосибирска, второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Меня зовут Вадим Алексеев. Телефон для ваших, уважаемые радиослушатели, вопросов 289-99-33. Также вы можете писать на WhatsApp 8-923-145-1102. Говорим мы о Великой Отечественной войне, говорим мы о победе, о том, какой была роль Советского Союза в победе в мировой войне, о том, какой была роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне. И, Ренат Самойлович, из года в год, по-моему, это постоянная традиция, коммунистическая партия, Новосибирское отделение чествует Иосифа Сталина, вывешивая на билбордах его портрет в той или иной форме ко Дню Победы. Все правильно же говорю, это происходит, да?
Да, это происходит.
И многократно, ну, тоже, по-моему, не в течение ни одного года мы наблюдаем, что находятся вандалы, которые атакуют это изображение. Выскажите ваше мнение, удавалось ли, во-первых, когда-то вычислить их, привлечь к ответственности? И вообще, скажите, ну, тогда, может быть, ну, просто не делать этих портретов, чтобы не подвергаться вот такому оскорбительному поведению?
Ну, на самом деле, вандалов находили неоднократно, и они были наказаны в административном порядке. То есть мы каждый факт значит, оформляем заявление в соответствующие органы. Я хочу напомнить, что мы открыли, значит, вот в прошлом году мы открыли бюст Сталина на территории областного комитета КПРФ. Понимаете, значит, вот свержение памятников, да, вот то, что мы наблюдаем сегодня в некоторых странах Европы, на Украине, нашей, так сказать, братской союзной республики, вот именно такое отношение к своей истории, оно ведет к очень трагическим и, значит, трагическим последствиям на самом деле.
То есть здесь компромиссов быть не может о памяти лидеров?
Ну, мы должны помнить, знать, уважать свою историю. Понятно, что есть люди, которым, значит, допустим, Сталин не нравится, есть пострадавшие от сталинских репрессий и так далее. Ну, мы относимся к ним с уважением. Есть люди других политических взглядов, но у нас установлены в последнее время памятник Александру Третьему, Николаю Второму. Значит, надо одинаково уважительно относиться к каждому периоду нашей истории. То есть надо понимать, что наша страна, она прошла определенные, так сказать, этапы, они были сложные, суровые все, так сказать. У нас не было легких каких-то путей, да, и наша страна из тысячи лет своей истории, значит, 700 лет провела в войнах, в боях, в походах и так далее. Но мы должны уважать своих лидеров, уважать свою историю, уважать тех людей, которые, ну, составляют мировую славу нашей стране. Кстати говоря, в свое время, когда Хрущев разоблачал культ личности, значит, Мао Цзэдун сказал, значит, ему, ну, то есть, что Сталин — это ваш меч, а вы его отдали врагу. А вот это вот есть такой исторический факт, и поэтому, ну, мы не намерены отдавать Сталина врагу. Это действительно наш меч. Ренат
Семенович, отдали врагу, что имеется в виду?
Сталин — это меч, да, а вы отдали этот меч врагу, то есть при помощи которого сейчас враг, значит, в том числе коммунистическую партию и Советский Союз уничтожает. Но это на самом деле так и есть.
Ренат Семенович, в день 75-летия победы в Великой Отечественной войне ваша партия, коммунистическая партия, какие-то именно партийные мероприятия что-то проводит?
Да, безусловно. У нас вот буквально вчера-позавчера прошел масштабный автопробег, но мы его 20 лет проводим в день начала Великой Отечественной войны, в день памяти и скорби по районам Новосибирской области. То есть у нас экипажи, автомобили с флагами, значит, победы, ретро-техника в том числе, проехала по всем районам Новосибирской области, возложили цветы к монументам погибшим, потому что из Новосибирской области было призвано 600 тысяч человек, и 200 тысяч не вернулось. То есть каждый третий погиб в Великой Отечественной войне, и мы каждый год проводим этот традиционный автопробег для того, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Но это традиционное наше мероприятие. Естественно, мы наградили, несмотря на пандемию, большое количество ветеранов. У нас вышла своя памятная медаль Центрального комитета КПРФ, посвященная 75-летию Великой Отечественной войны, и этот процесс продолжается. Ну вот я могу сказать, что я лично посетил 65 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, значит, и, ну, поблагодарил как-то их, сказал им спасибо. Значит, это выдающиеся люди, удивительные люди, люди, которые составляют нравственный стержень нашего общества. Значит, они еще пока живы, они еще пока среди нас, И поэтому мы должны эту историческую память, исторические традиции, для нас главное передать молодежи, передать подрастающему поколению. Как раз вот это вот уважение к участникам войны, к их подвигу, к их делу, к тому, что они подняли на невиданную высоту нашу страну.
Ренат Смылович, ну вот у нас еще несколько минут времени осталось, буквально две минуты, но есть вопрос, который пришел от нашего радиослушателя. Он касается не войны, а современных реалий. Вопрос короткий. У вас на выборах будут договорники с «Единой Россией» или нет, спрашивает наш радиослушатель по имени Никита.
Значит, у нас нет договорников с «Единой Россией», мы разные политические партии. Я хочу, кстати говоря, напомнить радиослушателям, что мы единственная политическая партия, которая сегодня высказалась, голосовала, во-первых, против так называемого обнуления президентских сроков, и сегодня призывает голосовать против поправок Конституции. Значит, единственная политическая партия, представленная сегодня в Государственной Думе.
А ведь, значит, в Конституции есть поправка как раз о сохранении истории, о чем мы с вами говорим.
Значит, это правильная поправка, но, к сожалению, она не меняет сути Конституции, потому что нынешняя Конституция – это продолжение, так сказать, Ельцинской Конституции 93-го года, которая была принята после расстрела законодательной власти Верховного Совета РСФСР, значит, и, соответственно, это Конституция буржуазного государства. Ни одни социальные гарантии, несмотря на то, что они сегодня закреплены в Конституции, к сожалению, не повлияли, допустим, на повышение пенсионного возраста, на другие вещи. То есть в Конституции можно записать очень красивые вещи, но самое главное, чтобы они были реализованы. Сегодня мы видим, что тот социально-экономический курс, который проводит руководство страны, он не соответствует интересам большинства населения. Именно поэтому Центральный комитет принял решение, КПРФ принял решение, ну, так сказать, выработал позицию и сказал, что необходимо голосовать против этих поправок в Конституцию. Поэтому... А что касается местных, местной ситуации, и, так сказать, ну да, мы так или иначе, политический процесс – это процесс в любом случае каких-то компромиссов, иначе мы не могли бы работать ни в законодательном собрании, ни в городском совете. Значит, там, ну, как бы... Существует вот вообще представительный орган, это механизм согласования различных интересов, социальных групп, политических и так далее. Но во время выборов мы, естественно, боремся и ставим задачу...
Компромиссы заканчиваются, да?
Да, мы ставим задачу завоевать как можно больше мест во всех органах власти, начиная от законодательного собрания и городского совета в том числе.
Ну, у меня так сейчас за эти пару минут общения сложилось впечатление, что к выборам вы подходите с таким имиджем оппозиции.
Мы к выборам подходим, да, мы оппозиционная партия, но я хочу подчеркнуть, что в городе Новосибирске у нас есть примеры, и работа нынешнего мэра Анатолия Евгеньевича Локтя показывает, что мы не только можем критиковать, но можем и, что называется, созидать. И те изменения, которые за 5 лет произошли в Новосибирске и были подтверждены в сентябре прошлого года на выборах мэра, значит, переизбранием Анатолия Евгеньевича, они показывают, что мы можем не только критиковать, но и делать совершенно конкретные дела. Поэтому, да, мы сегодня не у власти в стране, да, мы сегодня не у власти в области, но там, где мы можем влиять, мы будем обязательно влиять на улучшение жизни людей и будем стараться сделать все, чтобы... так сказать, ну, защитить незащищенные категории населения.
Спасибо вам за участие в эфире. Это Ренат Сулейманов. Меня зовут Вадим Алексеев. До свидания.
До свидания.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа. на радио «Комсомольская правда».